осень 1973 года была наполнена множеством выступлений. Как уже говорилось, большая их часть являла собой участие в самых разных мероприятиях, связанных с фашистским переворотом в Чили. И надо заметить, что эта волна солидарности не спадала еще несколько лет. Представляете себе? И вовсе не только в Советском Союзе. Куда бы мы ни приехали в дальнейшем, в Германию или в Финляндию, никто не собирался снижать накал поддержки чилийцев, пострадавших в связи с предательскими действиями хунты генералов. Это свидетельствует не только о последовательности действий друзей Чили, но в частности о том, что античеловеческие деяния происходили в те времена куда реже, чем сейчас. Ныне бессовестные акции нагромождаются друг на друга, как осколки льдин во время ледохода. Только скрежет идет. Наши выступления для Чили не ограничивались только концертами на митингах солидарности на заводах или на праздниках школьников во Дворце пионеров, или на встречах ученых, которые тематически были посвящены Чили. Нередко мы сами становились организаторами подобных мероприятий. Таким образом, мы начинали учиться проводить большие сложные акции. Это помогает нам до сих пор, и новые участники ансамбля быстро включаются в процесс и приобретают столь нужные и дефицитные навыки. На многих антифашистских мероприятиях проводился сбор средств для чилийцев, не имеющих возможности вернуться на родину, для детей, потерявшихся в Чили и так далее. И мы, участники ансамбля, чувствовали, что выполняем какую-то возвышенную и в то же время совершенно реальную миссию. Мы по-настоящему помогали людям, попавшим в беду. Это воспитывало и нас самих. В то же время мы видели, что далеко не все артисты разделяли наши взгляды. Не хочу называть имена, но не забуду. По сей день достаточно известных исполнителей, требовавших заплатить им за выступления на концертах, где проводился сбор средств для пострадавших в ходе переворота. Более того, нередко наше безвозмездное участие они объясняли либо нашей молодостью, либо желанием привлечь к себе внимание, либо, и того хуже, что мы просто недоумки какие-то. Грустно, конечно, когда тебя так оценивают, но уж больно симпатичны были те, в чьих рядах мы находились, и слишком большую брезгливость вызывали те, кто осуждал. Таким образом, мне совершенно ясно, что и в СССР, и в других странах мира всегда существовали параллельно как минимум две реальности. Например, мы видели, что одни люди были отзывчивы, готовы помочь ближнему, в том числе и по политическим мотивам, а иногда просто из сострадания. А рядом жили совсем другие люди, циничные, алчные, самовлюбленные. К счастью, наш коллектив относился к тем, которые жили по законам, которые соответствовали и советской идеологии, и одновременно христианским принципам. Чтобы у вас не сложилось впечатление, что весь спектр выступлений в 1973 году у нас был сконцентрирован только на Чили, приведу пример концерта совершенно иной направленности. Вот передо мной лежит пригласительный билет 24 октября 1973 года. «Гренада» выступает на литературном вечере, организованном Дворцом культуры завода имени Лихачева для рабочей молодежи. Понимаете? Огромный зал, в котором ни одного свободного места не было, заполнен молодыми рабочими автозавода. И не какой-то особый концерт, не попса, а литературный вечер. Давайте сейчас такой вечер на заводе организуем. А теперь попробуем проанализировать, в каком просто-напросто шикарном обрамлении оказывается наш ансамбль на этом вечере. Здесь выступает главный редактор одного из лучших журналов того времени «Техника молодежи». Захарченко, испанский поэт Хулио Матео, по сей день известные советские поэты Игорь Волгин и Андрей Дементьев, тогда главный редактор популярнейшего журнала «Юность», и еще один яркий человек, поэт Джеймс Паттерсон. У этого поэта особо интересная история. В Советском Союзе все знали замечательный знаковый фильм «Цирк». Этот фильм учил нас настоящему интернационализму, убеждал, что в нашей стране расизм невозможен. Героиней этого фильма была очаровательная белокожая американка, вышедшая замуж за негра, тогда это слово можно было спокойно произносить. В ее стране, согласно фильму, она вместе с ее чернокожим ребенком была унижена и преследуема. Мужа убили расисты, потому она бежала с сыном в СССР и там нашла свое счастье. Тогда и вправду в Америке негры считались низшими существами, не имели права входить в целый ряд зданий, садиться в парке на скамейки, предназначенные для белых. И каким же счастьем наполнялись наши сердца, когда мы понимали, что наш народ не подвержен таким ужасным предубеждениям. Темнокожий малыш в фильме был встречен советскими людьми с распростертыми объятиями. Его роль в картине «Цирк» играл маленький Джеймс Паттерсон. На литературном вечере, о котором я сейчас веду речь, мы познакомились с Джеймсом и довольно долго оставались друзьями. И тогда я узнала, что отец Джеймса был темнокожим американцем, приехавшим в нашу страну, женился на русской женщине и остался в СССР. Работал на радио и снимался в кино, например, в горячо любимом мною фильме «15-летний капитан». В семье появилось два сына, Том, впоследствии стал работать на телевидении, Джеймс служил на флоте, носил форму русского моряка, и она очень шла его смуглому лицу. Но поэзия взяла свое, он стал поэтом. Я сейчас рассказала только об одном вечере, в котором принимал участие наш ансамбль. Но и так понятно, что были и другие. Так вот, хотите верьте, хотите нет, но еще один из наших концертов в этот период жизни – ансамбля состоялся в одной из самых известных психиатрических советских клиник имени Кащенко. Правда, не для пациентов. Там медицинский персонал организовал сбор средств в фонд Чили. А что, врачи, думаете, чужды понятиям солидарности? Не верите? А у меня сохранилось благодарственное письмо от коллектива клиники. Надо же. Ну, как забудешь такое? Причудливые пути Гренады. Помимо темы Чили, горизонт Гренады включал и другие страны Латинской Америки. Создавалось впечатление, что московские зрители просто обожают эту часть мира, и мы буквально грелись в лучах этой любви. Не буду скрывать, сколько лет прошло, а народ наш ничуть не остыл, и латиноамериканская музыка также восхищает и увлекает наших зрителей. Везет же нам! Хотя мы за эти годы значительнейшим образом расширили свой репертуар, и тому были серьезные причины. Об этом я расскажу в дальнейшем. А пока Латинская Америка стала нашим регионом в разделе мира на советской эстраде. Описывая все эти концерты, митинги, мероприятия, я как-то всегда забываю упомянуть такую мелкую подробность, как мое поступление в аспирантуру Института Латинской Америки. А между тем летом я всерьез готовилась к сложнейшим экзаменам моей жизни. В те времена вообще об аспирантуре многие только мечтали, а тем более сложно пришлось мне, поскольку я не имела профильного образования и, наверное, произвела некую беспрецедентную акцию в Академии наук, совершив столь крутой с профессиональной точки зрения вираж. Директор Института Латинской Америки Виктор Вацлавович Вольский, память и благодарность которым я буду хранить до последнего вздоха, вынужден был поставить передо мной условие – сдать экзамен за весь курс всеобщей истории МГУ. Только тогда можно было говорить о допуске меня к экзаменам в аспирантуру. Надо заметить, задача непростая. К счастью, я с ней справилась, но она добавила остроты перечень моих приключений в эту знаменательную осень. Председателем экзаменационной комиссии у меня на этом экзамене был профессор Разгон. Много лет спустя дороги Гренады свели нас с его сыном Сергеем. Неисповедимы пути судеб. Не легче мне дался экзамен по философии. Наверное, это был самый нелюбимый мною предмет. Испанский я сдавала на кафедре лингвистики фантастической переводчицы Зинаиде Давыдовне Львовской. То испытание я прошла не просто без проблем, а с большим удовольствием, и мы стали друзьями. Испытуемая и экзаменатор. Правда, странно, чтобы почувствовать такую взаимную симпатию прямо на экзамене. И, наконец, экзамен по специальности «Новая и новейшая история Латинской Америки». У меня принимал профессор Шульговский, светило советской латиноамериканистики. Я им восхищалась, и мне было бы стыдно разочаровать его, отвечая на этом экзамене без блеска. К счастью, все прошло отлично, я была зачислена в аспирантуру, а тему продиктовала сама жизнь. Конечно, Чили.
El pueblo unido jamás será vencido.
La patria está forjando la unidad. Del norte al sur se movilizará. Desde el Salar, ardiente mineral, al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irá. La patria cumplirá.
Чили. 11 сентября 1973 года. По всей стране уже лилась кровь патриотов. Фашисты вели прицельный огонь по резиденции законного правительства Чили, а над большими и малыми городами страны, над медными рудниками и селитренными копьями звучал гордый призыв к единству, которое сделает народ непобедимым. Песня была прервана автоматными очередями пособников хунты, ворвавшихся на радиостанцию «Магальянес». Расстрелянная в упор, песня не погибла. Ее подхватили в разных странах, на разных языках. Она стала символом солидарности советских людей с чилийскими борцами за революцию.